вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката недовольная всем на свете Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Ну что, ты уже вынашиваешь план мести этой даме, которая тебе сделала нехорошо сегодня.
Да, ну потому что закон вселенной, он все равно работает. Просто люди, когда вы удивляетесь, почему-то у вас случаются неприятности, просто вспомните свой день, что и кому вы сделали не так, кому пожелали что-то плохого, кому сказали что-то плохого, да?
Типа ответочка прилетает.
Ответочка прилетает моментально, поэтому вот она не подумала, наверное, что-то, если случится, она теперь будет понимать, за что. Нельзя
не будет
обижать
понимать.
Людей.
Друзья, все.
На пустом месте.
Не обижайте бедную Лилю Петрик. На адвоката любой может наехать, а адвокат вот не может. Такая, тем более, хрупкая, как Лилю Петрик.
Конечно.
Наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Тема сегодняшней программы, как всегда, дела семейные, говорим о наследстве, о разводах, о том, как оформить дарственную, как оформить документы на брачный контракт и прочие темы. Звоните, пишите, все в ваших силах, все работает и все в ваших руках. Макс, вы в своей одежде напоминаете годовалого малыша, только ушек зайчика не хватает. Вы знаете, в свои годы я пришел к выводу, что надо одеваться именно уже так. Вот, что-нибудь розовое, знаешь, такое вот бледно-зелененькое, да, нежное, потому что надо выделяться из толпы, а то быть серой мышью как-то я никогда не был ею и не сейчас не хочу.
Правильно, абсолютно. У меня есть что сказать.
По поводу?
Да, приключилась в выходные некая история, я не могу раскрывать медицинские секреты некоторых людей, с кем это происходило, но я хочу выразить благодарность департаменту здравоохранения города Москвы, да, и непосредственно руководству 68-й поликлиники, которая у нас находится на Якиманке, врачам Зубкову, Суслину, фельдшеру Гришиной. Знаете, вот в такие моменты понимаешь, когда рядом оказываются люди, которые другим оказывают профессиональную помощь, что все не зря, да, и что настолько есть люди, которые отдаются своей работе, помогая другим, невзирая ни на что, что это вызывает большое уважение. И понятно, что хочется, чтобы у таких людей жизнь складывалась красиво, счастливо и
я
хорошо.
Я не понимаю, о чем ты говоришь, да. Но я с тобой согласен.
Я о том, что вот это, там,
эти врачи
бригада,
кому-то помогли, кого-то спасли.
Кого-то помогли, спасли, да, и, соответственно, вот эта их слаженная работа, по большому счету, вселенная вдохновение и доверие к врачам, да, потому что смотришь, как люди отдаются, и это, конечно, дорогого стоит, поэтому большое чувство благодарности передаю за то, что они сделали в эти выходные.
Супер, передаем, присоединяемся, передаем привет. А вот Леха Уссурийский пишет: интересно, Макс, а если Лили сделает что-то приятное, мне же это вернется? Конечно, вернется.
Обязательно.
А у меня в выходные был вопрос к тебе заготовлен. А как вообще вот адвокаты, юристы могут браться за защиту, например, прям 100% маньяка, маньяка, убийцы, педофила? Вот ты взялась бы?
Я расскажу, как это работает. И здесь все очень просто, никто никакой велосипед не изобретает. В каждой палате адвокатов, да, в каждом субъекте федерации есть палата...
Есть плохой полицейский.
Есть палата адвокатов. Так вот, вот в каждой палате адвокатов есть часть адвокатов, которые защищают граждан по 51-й статье, да?
Это что за статья?
У нас Конституция гарантирует то, что каждый имеет право на защиту. И это право на защиту оплачивает государство. То есть вот эти адвокаты, которые добровольно согласились работать по 51-й статье, им их работу как в гражданских, так и в уголовных процессах оплачивает государство. Да, есть специальные ставки, нормативы. Идем дальше. Дальше у нас уже введена давно система, когда следователь в специальной электронной системе пишет запрос, да, такого-то числа будет допрос там в качестве свидетеля по такой-то статье. Порой адвокаты даже не знают, кого они будут защищать, да, там, либо по такой-то там статье, там, в качестве, вот арест,
нет,
да?
Но если априори уже понятно, что человек преступник, но ему все равно по закону...
Непонятно. Никогда.
Нет, ну как, ну он согласен, до... что
нет.
Он согласился,
нет,
что он убил.
Нет, самооговор, да, конечно.
До а того, внутренне-то ты понимаешь,
не, ты не
что
понимаешь,
это
ты не имеешь
человек
права...
плохой?
Нет, 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 дорогой. Ты не имеешь права понимать, пока нет решения суда, человек невиновен.
Так суд это тот же самый человек. Это сидит какой-нибудь это... судья, который
вот,
тоже мог
вот
ошибиться.
Смотри, сегодня... Мы, имея два доказательства, думаем, что он виновен. Завтра адвокат нашел еще три доказательства, и мы понимаем, что он невиновен, что он себя оговорил. Да? Поэтому адвокат должен быть беспристрастен. Кроме этого, когда он уже вступил в дело, то он отказаться от него не может. Да? Только если сам...
Самоотвод нет?
Нет,
разве?
Нет. Только если сам тот, кого он защищает, защитный его, откажется от него, тогда ему предоставят другого адвоката. Так может быть. Поэтому вот эта история у адвокатов, в принципе, у нас по, даже по кодексу адвокатской этики, она должна быть исключена. Да? Мы не можем быть изначально...
Пристрастными.
Да, и думать, что а да, он виноват, или да, он не виноват. Да, вырабатываем свое мнение, но защищаем всеми возможными законными способами до самого последнего момента.
И ночью совесть не мучает, что ты
это
защищаешь преступника.
Ты не знаешь, что он
ну,
преступник.
Ну как не знаешь?
Нет, не
ну,
знаешь.
Знаешь.
Ну, нет,
ну знаешь, знаешь.
Нет, не знаешь.
Вот это для меня, конечно, поразительно. В вашей работе вот эта история, что человек, да, ты должен, как и журналист, должен быть беспристрастен.
Абсолютно.
Он должен просто отстраненно освещать какую-то
описывать.
Новость. Да. А сколько раз мы уже об этом говорили здесь в редакции. Умирают люди, попадают в аварии. Для всех это, ну как бы, для многих это трагедия. А для нас это работа получается. Мы, да, мы как те стервятники летим на эту новость и, значит, разбираем ее.
И не, здесь... и не надо думать, что как стервятники. Мы просто делаем свою работу. Вот как врачи, вот я, да, выше упомянула сегодня, они приезжают, неважно в каком состоянии человек, они оказывают помощь. Порой бывают там в нетрезвом, в наркотическом каком-то.
Конечно.
Непотребном, да, то есть... Это все нюансы, все отбрасывается, да? То есть видим
очень
труп, описываем.
Интересная у нас
все.
Сегодня программа. Давай уже к адвокатской
давай,
деятельности.
Давай.
Добрый день, как вас зовут?
Алло. Добрый день, Сеул, Москва. Я извиняюсь, у меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Достаточно запутанный, сложный. Если можно, проконсультируйте, пожалуйста. Смотрите, жила пара пожилая, да? Вот вначале муж умер, потом она умерла. Детей совместных у них не было. Вот, естественно, по наследственному делу, по открытому, там, нотариус отписал квартиру брату, родному брату этой женщины, да, вот, но от первого брака у мужчины, там, ну, мужа бывшего, да, у него был сын, и сыну отписали там часть, четвертую часть денежных средств, которые были, там, и все, а теперь сын требует забрать, как это все, аппаратуру, вещи, квартиры, как бы, он имеет вообще на это право или нет?
Он требует у кого забрать, у отца?
Нет, у брата
женщины.
У брата женщины.
Да, у брата женщины, которая, в принципе, ну, ему отошла квартира 100%. Да, то есть,
ты поняла вопрос, главное.
Да, да, я поняла вопрос.
Спасибо большое, слушайте ответ по радио.
Спасибо большое.
Здесь ситуация очень простая, просто не так часто с этим сталкиваются. Все предметы, которые находятся в недвижимом имуществе, а это могут быть и предметы роскоши, да, старинные шкафы, картины, посуда, антиквариат, если попадаете к хорошему адвокату, то он сразу это имущество... имущество описывает, передает на ответственное хранение, почему нужно к адвокату обращаться, передает это все на ответственное хранение нотариусу, либо иному лицу, и это все входит в наследственную массу. Если мы описали и это все заявили как наследственная масса, нотариус это разделит. Если мы это не заявили, то как мы будем доказывать, что, в принципе, это наследственная масса, да?
Тогда, если вдруг ты въезжаешь в квартиру своей бабушки, которая тебе завещала, да, то лучше все это наследство куда-то спрятать пока, ну, пока не вступил.
Вообще, не знаю, нужно или не нужно.
Ну, типа, кто-то другой может прийти и забрать ее, так, что ли, получается?
Забрать не может. Есть законный способ, да, как это разделить между наследниками. Просто забрать — это кража, да, просто
забрать. А найденные
забрать
деньги тоже входят в эту наследственную массу?
Найденные когда?
Да, после смерти.
Ну, вот после смерти, да, конечно.
Баба Матильда, значит...
Какое имя красивое.
Матильда, да, забрала, умерла, а где 7 тысяч евро, папе не сказала с мамой. Ну, они поискали, не нашли. Нашли, в, значит, у нее была такая гардеробная комната, кладовка, а там бидон стоял такой огромный на 50 литров с мукой. В муке уже завелись какие-то букашки. Папа решил выбросить эту муку, он принес это на, к мусорным бачкам и думает, ну, как настоящий, знаешь, такой мужик, лучше я высыплю муку, а бидон оставлю, вдруг пригодится. Ну, он высыпал эту муку, и вдруг оттуда конверт. Не конверт, а пакет бумажный. Бац, так падает. Он достает, а там 7 тысяч евро. О, это Матильда,
находочка.
Да. Матильда, и кому? А, ну, квартира как бы досталась маме, это ее мама была, это ее дочь Матильда. И поэтому, ну, конечно, он отнес деньги маме.
Ну, правильно, логично. Вообще здесь, если мы находим какую-то вещь, либо имущество, которое не относится ни к какому наследству, да, не относится ни к кому, то, собственно говоря, если это можно... наверное, расписать как клад, то мы сдаем в государство, получаем свои 25%, да, и все законно.
Сейчас.
Нет, ну, сейчас я тебе расскажу, почему это лучше сделать. Потому что, например, нашли вы чемодан, в нем $1 000 000. Вы лучше 250 тысяч официально заведете себе на счет, и в налоговой у вас это будет числиться, чем к вам придут потом сотрудники компетентных органов, и вы будете рассказывать, что вы это не украли. Вот и выбирайте, что вам лучше.
Подкинули, нашел.
Ну, подкинули, нашел, а почему не сдал, да? Соответственно, мне кажется, что лучше 250 тысяч чистыми на счету, чем миллион, и жить всю жизнь во страхе. Ну, это выбор каждого.
Окей, Алексей ТТ спрашивает. Добрый день, как правильно оформить автомобиль по завещанию, записан на сына, но одна вторая авто переходит супруге, старенькая бабушка с деменцией?
Одна вторая по наследству, я где-то упустила, еще раз.
Ну вот смотри, как правильно оформить автомобиль? По завещанию он записан на сына, но одна вторая авто переходит супруге.
Одна вторая, как правило, не переходит. У нас движимая вещь, в данном случае автомобиль, он не делится. Одному достанется...
Что, пополам нельзя разделить или одну вторую отдать?
Мы можем свидетельство на собственность на одну вторую квартиру выдать без проблем. На автомобиль нет такого. Да, то есть поэтому здесь не сможет, исходя из общей наследственной массы, в том числе нотариус посчитает, например, если есть там деньги, если есть еще что-то, недвижимость, кому-то перейдет машина, там соглашением подпишут, а кому-то денежные средства, скорее всего, так вот сделают.
Окей. Леха спрашивает. Второй вопрос такой. Могут ли с инвалида списывать с пенсии приставы 50% за кредиты при неимении работы и собственного имущества?
Конечно, могут. Ну, вы взяли долг, должны отдавать.
Долг, да.
Да, соответственно, до 50% имеют право списывать с пенсии, стипендии, всех доходов, которые вы получаете, могут.
377-й спрашивает, можно ли при получении наследства подарственной на дом сразу отказаться в пользу другого родственника, и как это сделать, в какой форме? И вопрос второй, можно ли оформить дарственную на дом без присутствия того, кому дарится?
Во-первых, наследство подарственное на дом, друзья, нет такого. Мне просто в такие моменты, мне кажется, что мы порой делаем бесполезный труд, потому что договор дарения, это мы подарили одну вещь другому человеку, все, произошел договор дарения. Угу. А наследство и наследственная масса, и завещание, это один умер, его уже нет, да, в принципе, и мы за ним оформляем это наследство. Поэтому получить наследство по договору дарения невозможно в принципе. Переформулируйте свой вопрос, и я вам подскажу, что сделать, да. То есть нельзя подарить наследство. Но если только мы его
можно
сначала...
При получении наследства, подарственный на дом,
вот,
сразу отказаться в пользу второго.
Такого
одним
не бывает.
Словом, вопрос-то
такого,
все ясно.
Да, такого не
7373948, код 495. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, выключите радио, пожалуйста.
Сейчас,
есть
минуточку.
Правила звонков на радиостанции. Мы зря теряем вот сейчас время. Да. Все?
Лиля, вопрос такой. Вторая дочь... от второго брака мужчины, хочет купить своему отцу квартиру, чтобы отделить его со своей квартиры. Но с условием, что он эту квартиру потом не завещает дочери от первого брака, которую он все время пуляет деньги. Да. Как это можно сделать?
Извините, а
как это можно оформить?
А пуляет деньги кто? Дочь в отца или отец в
дочь? Нет, отец дочери, и она его хорошо опустошает. А вторая дочь хочет купить его
вопрос
квартиру, отделить его.
Вопрос понятен. Никакой проблемы нет. Пусть она купит квартиру, фонит где-то, я себя,
да,
слышу.
Давайте,
да?
Слушайте по радио, хорошо? Лилия вам ответит на, и по радио. Включайте радио, а трубку кладем. Да, отвечай.
Соответственно, никакой проблемы в этом нет. Пусть она купит квартиру на свое имя, отец туда переедет и живет там долго и счастливо. И не нужно покупать на его имя какую-то квартиру, чтобы...
На себя пусть купит.
Да, 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 просто переселит отца, отец там будет жить. И, соответственно,
может,
эта квартира...
Может, отец не захочет именно, он хочет иметь свою жилплощадь, типа того, что что-то за плечами у него было, чтобы он не в чужой жил, а в своей.
Ну, чтобы так думать, нужно было за свою сознательную жизнь заработать.
Может,
а когда тебе дочь предоставляет безвозмездно...
Может, дочь живет в их общей квартире с мамой?
Дочь ему предоставляет безвозмездно в пользование квартиру. Так какая разница, она на него оформлена или не оформлена? Наоборот, нужно быть в данном случае только благодарным дочери, что она заботится и
ты
хочет
очень
ему...
суровая адвокат, а?
Да, не, почему? Ну это же...
Да, нет, почему?
Слушай,
не знаю, почему.
Вот, но вот ты если бы мне сейчас кто-то дал квартиру в пользование, я бы взяла... И я бы свои сдавала там в очередной раз.
А свои, жила... стало быть, не одна.
А жила бы вот в этой, да, или наоборот, эту бы сдавала, да, но это плюс. И ну и что, что она на меня не оформлена? Берите, когда дают.
А можно ли отказаться от наследства в пользу брата, живущего в России, а сам человек в Германии? Привет из Германии, пишет Моцарт.
Да, можно отказаться, никакой проблемы нет.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Вот такая ситуация. Вот есть доля в квартире 50%, которая продается. Ну, допустим, возьмем 4 миллиона. Угу. А покупательство... Покупатель говорит, 4 миллиона, да, покупатель говорит, погаси продавцу, погаси долги перед ЖКХ, ну, допустим, 100 тысяч. И вот весь вопрос в том, что как вот в договоре проговорить, чтобы, и при этом говорит, мы закладываем в две ячейки, там, 3 900 и 100, и вот ты 100 погашаешь свои долги, а 3 900 аккредитивом оформляем. Вот так можно нормально сделать? Здесь нет никаких подводных камней.
Ну, по поводу аккредитива, в принципе, никаких подводных камней нет. Деньги на счету на это время будут просто заморожены. То, что касается 100 тысяч рублей, которые пойдут, ну, цена же сделки у нас 4 миллиона рублей, да?
Да,
соответственно... вы можете прописать, что 3 миллиона будут переданы... через аккредитив, а 3, не знаю, там, наличными или сняты с ячейки. Но стоимость всей доли будет все равно 4 миллиона. То, куда они должны пойти на погашение ЖКХ, в принципе, такой пункт в договоре можно признать недействительным, если он будет прописан, что это на оплату жилищно-коммунальных услуг, и, наверное, даже и нотариус его не удостоверит. Здесь...
А почему?
Ну, потому что он не соответствует закону. Мы не можем обязать человека распорядиться своими денежными средствами по какому-то усмотрению, да? То есть,
Это условие основной сделки, на которые оба согласны, продавец и покупатель, на это условие.
С одной стороны, да, это свобода договора, можем писать все, что хотим. Но с другой стороны, я вам объясняю, почему...
Это незаконно, что ли?
Нет,
почему?
Нет, я объясняю, почему нотариус может этот пункт не пропустить. Потому что я вижу несоответствие законодательству обязыванием одной из сторон сделать определенные действия, да? Вот в этом моменте. В принципе...
А как тогда оформить, чтобы вот было, обе стороны были удовлетворены?
Оплатить этот долг. В чем там проблема, я не совсем поняла.
Зачем закладывать эти 100 тысяч?
Да. Объясню. Покупатель думает, что если этот долг продавец погасит, а потом может его кинуть со сделкой. То есть он, грубо говоря, даст 100 тысяч на погашение долга, тот погасит долг, потом скажет, все, сделку я отменяю. Так, вот что покупатель боится.
Так сделайте сделку на 100 тысяч меньше. Зачем
вот
это,
именно,
чтобы фигурировало?
Вот именно, покупатель...
Категорически.
Нет,
Нет, пусть покупатель заплатит этот долг, а высчитает из этих 4 миллионов этот долг те же 100 тысяч. Так нельзя?
Заранее платить...
А вот это можно проговорить в договоре? Что покупатель платит?
Заранее...
Ну, конечно, можно, Лили, можно же.
Заранее оплачивать нецелесообразно, но можно в договоре, можно написать, что на момент совершения сделки имеется задолженность в размере в таком-то. Данную задолженность после там, регистрации перехода собственности платит кто, да, вот вы решили, кто продавец или покупатель. Вот, скорее всего, вот таким образом. Вот. Но сказать, что именно из этой суммы оплатит, не совсем корректно, да. То, что мы прописали, что да, он оплатит, он подписался под этим, а потом все равно не оплатил, ну, тоже не вариант. Поэтому здесь бы я предложила... писать 3900, а эту сумму сам покупатель потом оплатит вот эту задолженность по договору, по коммунальным услугам, все. Это самый разумный способ.
Действуйте. Да. Спасибо. Так, можно ли подарить дом или часть дома без присутствия того, кому дарю?
По доверенности. Соответственно, если мы дарим дом, то сделка у нас проходит в общем порядке, можем через МФЦ подать. Если дарим долю, то доли все через нотариуса, сделка нотариально удостоверенная. А соответственно, если у нас нет гражданина, на кого мы дарим, должен быть его представитель по доверенности. В доверенности будет, безусловно, расписано в том числе принять в дар именно такой-то объект недвижимости со всеми его исходными данными.
Михаил пишет. Добрый день. Купил квартиру в новом доме. Управляющая компания не пустила сегодня строителей с раскладушкой. Имеет ли они на это право?
Ну, я не знаю, почему не пустили.
А как должен тогда приходить туда строитель?
Очень странная ситуация. Это какое-то самоуправство и, скорее всего, просто охранника, а сама управляющая компания к этому не имеет никакого отношения.
Михаил, поднимайте вопрос на уровне, конечно, руководства компании, и все, и как бы здесь... Я считаю, что они не имеют права не пускать.
Ну, ты купил квартиру, а тебя не впускает какой-то охранник.
Да нет, я купил, но мне нужен ремонт. Да. Уборщица пришла,
да,
подруга моя пришла.
Вот именно.
Это
все твои
мама
люди.
Мама моя пришла, вот и их что, не пускать? Вот. С раскладушкой или с парашютом они придут? Это не имеет значения.
Хоть с диваном.
Добрый день. Может ли жена самозанятая сдавать квартиру, принадлежащую мужу, купленную в браке? Ты поняла?
Я поняла.
А мужа уже нету, или где муж-то?
Муж есть.
Или досталась квартира?
Да, я просто тоже не понимаю, какая разница, почему нельзя оформить его. Фактически, исходя из закона о самозанятых, который распространяется уже почти на все субъекты федерации, по-моему, даже и на все, мы можем в упрощенной форме сдавать в аренду имущество, которое у нас есть, и платить налог 4%, если физическим лицам, и 6%, если юридическим лицам сдаем, соответственно. Но речь идет о распоряжении своим имуществом. В данном случае это имущество, имущество оформлено на супруга. Ну, пусть он вам подарит эту квартиру и сдавайте.
Лиля, да тут вопрос в другом. Там, видишь, куда можно к вам прийти на консультацию? Ну, давай, минутка рекламы.
Найдите меня в соцсетях. Инстаграм адвокат Петрик, в Фейсбуке Лилия Петрик, и пишите мне сообщение, смотрите за сторис, там много полезной информации найдемся.
И смотрите, какие шубы у Лили хорошие. Все, новости на «Говорит Москва», поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Мы продолжаем в студии. Народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, еще раз добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Макс Челноков также с вами, да. Идем дальше. Друзья, вот пишет Ольга К. Здравствуйте. Если при оформлении наследства несколько наследников отказались от вступления в наследство, а затем появляется еще один наследник, пропустивший срок, предположим, по уважительной причине, подает в суд, чтобы выделить свою долю, имеют ли право в этом случае отказавшиеся наследники тоже получить свою долю?
Нет. Отказ.
Типа, если ты уже отказался, да, возврата нет, да?
Да, возврата нет, потому что отказ от наследства, все, вы отказались. Единственный момент, когда в данном случае вы сможете первым требованием заявлять, признать недействительным свой отказ от наследства, а потом уже претендовать на долю. Но признать недействительным свой отказ от наследства будет очень и очень сложно. Нужно будет обосновать, почему так случилось, да, или так сложились обстоятельства, или вы были под влиянием обмана и заблуждения, и, собственно говоря, подписали такой отказ у нотариуса. Одна из... Вот есть завещание и дарение, которое крайне сложно оспорить, а отказ от наследства – это еще там в топ-10, да, то, что входит. Это самые сложные сделки, бывает в практике.
Лучше не отказываться.
Никогда не отказывайтесь просто от наследства. Можно... Лучше принимайте его, потом вы можете подарить отдать кому-то, конечно. Отказаться... У меня, расскажу в двух словах, из практики. Через два месяца один гражданин после смерти супруги, с которой прожили там 20 лет, отказался в пользу двух падчериц. Ну и, соответственно, потерял там квартиры, машины и деньги на счетах. Но это очень большие суммы, да, там общее состояние под миллиард рублей. Соответственно, проходит...
А твоих 10%, да?
Проходит какое-то время вступать в наследство, а он понимает, что он фактически остался там с какими-то небольшими супружескими долями. И прибежал, пойдемте в суд, давайте что-то доказывать. 3 года все судятся, да? 3 года деньги заморожены, имущество заморожено. Ну вот, собственно говоря, а заработал сам все он. Поэтому...
Но вернули в итоге.
Суд, пока что суд. 3 года, да. Вот тебе не
отказывайтесь. Лиля, добрый день. Владимир Крепышев пишет. Крепышев, наверное. Какая вы классная. Сколько много полезных вещей говорите. У вас Инстаграм? Да, у нее Инстаграм есть.
Адвокат Петрик, да. Адвокат Петрик, есть Инстаграм, там все есть.
При дарении также подаренного после заключения брака гаража согласие супругов нужно для регистрации договора горения? Дарение, пишет Алекс Контора.
Соответственно, если вы подаете документ в Росреестр, то Росреестр может приостановить данную сделку до получения согласия, да, потому что Росреестр, он не должен и не вправе устанавливать, в браке это имущество куплено, является совместно нажитым, либо оно не является в силу закона совместно нажитым. Соответственно, здесь, очевидно, будет приостановка из Росреестра до требования предоставить такой документ. Ну и с точки зрения покупателя, безусловно, я всегда покупателям рекомендую, даже если мы видим, что имущество личное супруга, пусть второй даст согласие, не помешает.
А можно ли частично отказаться от наследства в пользу второго наследника, Алексей ТТ?
Ну, мы либо отказываемся от наследства, либо не отказываемся, да, там...
А на чуть-чуть?
Она чуть-чуть беременными мы не можем быть. Мы
нет, либо, ну, например, мы либо... квартиру я беру, а машину я тебе.
Мы либо беременны, либо не беременны, понимаешь? А есть еще, например, долги, да? То есть имущество я беру, а долги я не беру. Поэтому такой процедуры нет. Либо мы берем, либо мы не берем.
Все ясно. 7373948. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Москва. Вопрос следующий. Я, допустим, проживаю, ну, не допустим даже, я живу с женщиной, у нас в свое время с ней был брак, потом разошлись, потом сошлись, есть совместный ребенок, оформлено отцовство. По сути, если мы захотим разойтись, сейчас вот то имущество, которое нажито, когда мы уже не в браке, на что оно имеет право претендовать?
Ну, как ни на что?
Если они не в браке.
Ну и что, что они не в браке? В зависимости, что покупали, в зависимости, в каких долях, как доказывали, есть. Никто не отменял порядок совместного пользования имуществом, да? Вот, например, вы купили квартиру по одной, второй, на того и на другого, вы не в браке. Пожалуйста, там, имущество каждого. Поэтому,
нет,
наверное...
Нет, это понятно, да. Она в долях распределяется. Да. Да, здесь вопросов нет.
А про что тогда? Про какое имущество? Я сориентирую.
Ну, это, допустим, может быть машина, там какие-то вещи бытовые, еще что-то.
Смотрите.
И на что она, соответственно, может претендовать, если мы расходимся? Как будут исчисляться алименты на ребенка, да?
Алимент, все, понятно. Это разные немного вопросы. Значит,
ну, я понимаю.
Да, договорим про имущество. Про имущество в силу доказывания. Вот принесет она в суд чек, там, не знаю, на какой-то, на автомобиль, да, и все. И откуда у нее деньги, это второй вопрос. Она, я думаю, докажет. И если он на нее оформлен, это ее собственность, да. Здесь процесс доказывания будем. Дорогостоящее имущество, там, предметы роскоши, шубы, бриллианты и все остальное прочее, здесь такая же история. Либо есть договор дарения, и тогда гражданин доказывает, что это ему получено в дар. Либо, например, я не знаю, ну какая техника дорогая может быть там в квартире?
Ну, не знаю, компьютер за 150, за 180 тысяч рублей.
Ну, я бы просто это не делила.
Apple,
да?
Они по 200 тысяч стоят, конечно.
И это люди делят.
Ну, а почему нет? Если они купили, как, конечно, это же деньги, 200 тысяч, извини
меня. Ну, окей, просто нервы-то стоят дороже, да, здесь процесс доказывания, если она работала,
короче,
и вы
она
работали...
она должна доказать.
Да, здесь будет только процесс доказывания.
Вот и все.
Она не работает, она пенсионер по инвалидности.
Ну, слушайте, может быть, ей любовник подарил больше, чем вы ей даете, поэтому здесь вопрос такой. Может, и докажет, принесет договор дарения в письменной форме, а вы и не знали. Или родители ей подарили, да, и вот она скажет, вот у меня был доход, это на мои деньги было все куплено, а
короче,
он на моей шее.
Короче, она должна доказать для того, чтобы это поделить, что, да. Знаете, это мое, это не мое. Про алименты хотите услышать?
Да, второй момент про алименты.
Вот, ну, у нас получается так, что квартира в долевой собственности, здесь как бы вопросов не возникает. А с ребенком тогда элементы исчисляются из моего заработка, насколько я понимаю, там до 25%, да?
Не до 25%, а 25% от всего дохода, который вы получаете. Это касается не только зарплат. Дивиденды, проценты, все возможные виды доходов, которые вы получаете,
ну,
со всех...
Это понятно, да.
Да. Да,
25%. Это закон Российской Федерации.
В данном случае...
Держите, спасибо. Да,
в данном случае я хочу пояснить всем, что алиментные обязательства родителя на ребенка не имеют никакого отношения к совместно нажитому имуществу супругов. Поэтому алиментные обязательства, как правило, граждане прописывают, составляют еще даже находясь в браке. И, например, исходя из того, у кого больше зарплаты, там, у жены или у мужа, один является налогоплательщиком, второй налогополучателем, и, собственно говоря, эти деньги они откладывают на счет ребенка, например, для того, чтобы накопить на обучение рождения, когда он станет совершеннолетним, да?
Вот смотри, С пишет нам, вопрос по наследству. Если муж умирает у женщины, она вторая жена официально, на этом у этого мужа две квартиры, сын от первого брака хочет забрать себе эти две квартиры и машину, которая оформлена на вторую жену и была приобретена в браке. А две квартиры приобретены во время первого брака. Как будет делиться машина?
Ну, никак не делиться. Нет. У нас квартиры куплены до брака, да? Соответственно, да, они не являются совместно нажитым. Это полностью наследственная масса.
Ребенку.
Не ребенку, это полностью наследственная масса для всех наследников, и на жену, и на ребенка, да? Второй момент. Машина куплена в браке. Одна вторая этой машины принадлежит супруге. То есть в наследственную массу к квартирам входит только пол машины, да? Соответственно, условно, да, в денежном эквиваленте. Соответственно, в наследственную массу перед двумя наследниками у нас встают две квартиры и пол машины. Вот и все. Вот это,
получается,
вот это
сын
и
не может забрать две квартиры целиком по закону.
Нет,
а женщина имеет право на них, да, так да, как доля мужа там. И плюс одна вторая машины. Ну да, мы поняли. Короче, это
у
делится...
У нее останется 3/4 от машины, она маленькую часть заплатит сыну от первого брака за машину. Ну, по квартире делится поровну, в данном случае.
С, да, вы поняли? Вот такая вот история интересная. Можно ли частично... А, это мы уже говорили. Так, еще, так, Макс, спасибо, что правильно прочитали мою фамилию, Крепышев, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Лиля и вот все там присутствующие. Вы знаете, Лилечка, у меня вот была ситуация, когда мне приписали двоих человек вместо двух проживающих. Угу. И прописанных. Угу. Вот. Мы выяснили этот вопрос. Оказалось, что нам приписала эта управляющая компания. Угу. Там некий Богданов Дмитрий, я не знаю, кто, какой он там пост занимает в этой компании, понятия не имею. Нам удалось доказать, что у нас всего двое человек. Но дело вот в чем. Вот у меня вопрос вот какой. Скажите, пожалуйста, а вот на основании чего мы можем закрепить момент, связанный с водосчетчиками? Дело в том, что у нас очень хилые трубы. И мне просто люди со стороны подсказали, что есть некие какие-то технические условия, при которых мы можем вот кого-то вызвать из управляющей компании, чтобы был осмотр этих труб конкретно, да, и вот на основании технических условий, что трубы не подлежат тому, чтобы туда поставить счетчики, мы можем как-то снизить цены в нашей ЕРЦ, потому что нам вот, наверное, приписывают, ну, всю воду, что есть. Угу. Вот, и получается, что у нас очень большое, вот нам начисляется большое количество
вот этой потребляемой
воды. Когда... А трубы действительно очень хилые, у нас 60-х годов дом
когда
постройки.
Когда вы вызвали мастера, который должен установить счетчики, он вам составляет акт о том, что невозможно установить счетчики, и указывает причину. Mm-hmm. Вот если у вас такой акт есть, то, безусловно, на этом основании, но здесь каждые полгода нужно будет просить перерасчет у управляющей компании. Как правило, управляющие компании говорят, мы ничего не знаем, никакого такого основания нет, и перерасчет делать не будем. Получите акт, вызовите управляющую компанию, вызовите для установки счетчиков, вот пусть они установят счетчики, либо напишут акт, что счетчики установить невозможно. Если такого акта не будет, то, соответственно, никто никакой перерасчет не сделает, да, и никто не будет заниматься доказыванием того, как какие там трубы. Трубы, может быть, и 100-летние, а счетчик туда установить можно. Да,
да, и поэтому... потом, а почему вы не хотите счетчики устанавливать? Вы знаете, если честно,
вот
по своему...
состояние этих труб.
А ну, какая разница? Они что, как счетчик раз, что?
Нам слесарь, который уже умер, извините, пожалуйста, он просто вот умер уже, вот, он нам просто говорил, вы идите, пусть приходит главный инженер, вот, потому что я, да, говорит, могу подтвердить только одно, что трубы настолько, да, в общем-то, да, хилые,
Да, так, вы вызываете управляющую компанию.
Это раз. А во-вторых, вы каждый месяц платите за капитальный ремонт своего дома. Вы можете выяснить, когда у вас будет капитальный ремонт. Уж лучше тогда поменять эти трубы. А то вот в какой-нибудь добрый час возьмет, это все прорвется и будет проблема. Это раз. Спасибо большое. Действуйте, действуйте на свое усмотрение, как вы считаете. Ну вот Лиля посоветовала.
Да,
а с другой стороны, я считаю, вот я до счетчиков и сейчас счетчиками. Единственная проблема, я когда забываю платить, мне приходит потом вот такой счет, потому что управляющая компания берет и просто всю сумму задолженности, а у меня есть некоторые соседи, которые по 200 тысяч должны к ЖКХ и по 180, и они просто этот долг разбрасывают на остальных, потому что я забыл подать показатели счетчика на воду.
Это очень странная ситуация.
Нет,
да?
Это нормально.
Ты забыл подать, а тебе...
Два месяца, если ты не подаешь, тебе раз, управляющая начинает...
А потом пересчитывают?
А, конечно, я потом, я хожу уже, два раза у меня уже такая история была. Я потом спохвачусь, а уже два месяца прошло, и я начинаю шебуршать.
Вот, вот я тоже, я коммуналку плачу раз в полгода всегда. Я не
вот
люблю...
Вот это нельзя, вот ну, это да. Все на самотек пускать, это
плохо.
Это
не на самотек, потому что это такие... Да, такие вопросы, когда, знаешь, там, каждый месяц отвлекаться на там один счет, второй, третий.
Ты можешь платить коммуналку наперед на полгода, вперед на полгода, но не пост. Если ты вперед заплатила на полгода, то тогда гуд, тогда хорошо.
Тогда они сами просто,
да, они берут и все списывают.
Все.
А когда ты прошло полгода,
ну, там,
и на тебе...
3-4 месяца, да.
Знаешь, сейчас особенно Москва, не центральная, вообще любая управляющая контора может сейчас...
Ну, они, похоже, привыкли к тому, что они там раз
знают,
в 3-4
месяца... Знают, кто такая Петрик.
3-4 месяца получают деньги, ну, там, каждый... Ну, это неправильно, я не рекомендую. Рекомендую так никому, но вот есть у меня тоже,
я тоже
погрешности.
Не присоединяюсь. Кто считается наследником первой квартиры очереди, муж или дети?
И муж, и дети, наследники первой очереди в равных долях, и еще и родители там же.
Кто считается наследником первой квартиры? Ну, все, первые
очереди
мы поняли.
Или первой квартиры? Какой вопрос?
Наверное, и то, и другое. Лиля, есть автоплатеж с карты, пишет Лиля тоже вечно.
А там же меняется, да, в зависимости от показаний того же счетчика,
но
там же меняется.
Ты можешь завести, тебе банк присылает счет, и он автоматически сам, та сумма, которая приходит, вот у меня такая есть история, и он прям тут же все это списывает. Просто я не подключил этот автоплатеж,
я займусь. Спасибо
сам.
За совет, да, спасибо.
При получении наследства, чтобы не попасть в Росреестр, что есть собственность, что нужно сделать, отказаться в пользу от другого родственника? Ты поняла?
Чтобы не попасть, что есть собственность, что нужно сделать. Друзья мои, я знаю, почему...
Росреестр, так... это имеется в виду, где платить налог тебе придет?
Нет, где регистрируется право собственности. Вот смотри, стоит семейная пара в очереди на получение жилья, как малоимущая. Тут им через года два светит квартира 50 метров в Москве, да? И приходит наследство...
Какая прелесть.
Да, и приходит наследство в виде 1/10 доли в какой-то комнате. Они получают это свидетельство, идут, регистрируют в Росреестр и слетают с очереди. Понимаешь, да? Соответственно, вопрос состоит в том, чтобы в Росреестре не светилось это имущество. Я на стороне закона, дорогие мои радиослушатели, граждане и все, кто нас слушает периодически, поэтому рассказывать, как обойти закон, я не буду. Вы уж извините.
7373948, она тем более депутаты метит, видишь, поэтому Лилия Петрик, она честная. Вот, кстати, твой этот, смотри, кто? Тоже будет тебе... Денис Майданов тоже объявил о планах баллотироваться в Госдуму. Соперник твой.
Слушай,
понимаешь?
Я не знаю, кто по образованию Денис Майданов, и кроме того, что он поет, я о нем ничего не знаю.
Ты что? Это
вот,
же это Денис Майданов смеет.
Даже посмеялся.
Добрый день, как вас зовут? Сейчас продолжим.
Доброе утро, Валико меня зовут.
Да, Валико.
Лиля, очень приятно вас слышать. Только что, вот сейчас в руках держу только что свеженькая полученная бумажка из Центра регистрации оформления недвижимости, в котором говорится, значит, несмотря на то, что вы, ну, это я своими словами пока говорю, значит, вы когда-то приватизировали это было дело в 77-м году, ну, как-то, вернее, так. Не в 77-м, позже. Вот, в 77-м году приватизировали. Вот, но оказывается, однако право собственности в ЕГРН не оформлено, как того требует действующий федеральный закон от 15-го года. Значит, они придумали закон после этого в 15-м году, и, значит, я еще где-то должен в ЕГРН. Это что такое?
Единый реестр недвижимого имущества, так.
Вот, а как оно могло быть не зарегистрировано, когда квартира приватизирована?
Ну, наверное, каким-то образом.
Возможно, есть документы на приватизацию, возможно, недоприватизировали, да? Вы запросили выписку из вот Росреестра, вот эту ЕГРН, запросили, собственник там вы?
Да, конечно, я один у себя.
Вот в выписке числится, что вы собственник на основании приватизации от такого-то там числа, да? Там так и написано.
У вас есть этот документ, Валико?
Да.
Или вы просто думаете, что он есть?
Ну, в общем, точно я не знаю, но вообще...
Ну, вот надо запрос сделать, вы понимаете, может все быть, потому что это в человеческий фактор, компьютеры, программы и так далее.
Я объясню, о чем может идти речь. Да. Вполне возможно, что тогда еще, да, если это было там прям давно-давно...
При Лужкове дело было.
Неважно, документы собрали, пакет документов на регистрацию, на приватизацию собрали и вполне возможно даже куда-то подали и подумали, что приватизация... Приватизация прошла, а там мог быть технический какой-то сбой. Может быть, какой-то...
А у меня, извините, есть там розовенькая бумажка.
А, все, есть свидетельство, тогда вы собственник. Так, в чем вопрос тогда?
А что же они тогда от меня хотят? Вот я не понимаю.
А кто от вас что хочет?
А кто они тогда? Вы их и спросите.
Еще раз говорю, Центр регистрации оформления недвижимости города Москвы.
Так. И что там?
Вот. И они, значит, грозят, типа, при отсутствии регистрации права лица, проживающие, не имеют возможности распоряжаться жильем, это они мне вдруг говорят, да, а именно заключать договоры купли-продажи, дарения и так далее, аренды и передавать по наследству. Ну, что это за дела, интересно?
Значит, это вопрос в том, о чем я говорю. Значит, квартира, по их мнению, числится в собственности города. Именно поэтому вы не можете распоряжаться, дарить и все остальное прочее. Делайте...
Но они пишут, что, значит, приватизировано. Так что же от меня-то еще хотят?
Слушайте, Валико...
Нет, это вы хотите, наверное, от них что-то. Вот мне за это время непонятно, да.
Мне кажется, Валико, в данном случае вам лучше подобраться именно в Росреестр и задать конкретно вопрос. Не нам вот сейчас задавать здесь вот 5 минут, а лучше, потому что мы не понимаем до конца, что за бумага, мы не видим.
Да.
А во избежание потери квартиры и во избежание других проблем лучше получить выписку, что они хотят. Вы имеете право по закону, если вы не понимаете, что от вас хотят то или иная структура, вы имеете право попросить разъяснение. Все. Напишите им, позвоните, там есть специальные часы, наверное, приема, наверняка на этой бумаге тоже есть какая-то информация.
Через МФЦ можно сделать любой запрос.
Да, потому что тут шутка, лучше не шутить. Правда, вдруг какой-то сбой, и вы не владелец квартиры. А то, что вам выдали бумажку, а кто знает, вы знаете, кто знает. Валико, хорошего дня, держитесь. Квартира муниципальная, пишет Крестик. Угу. Прописана жена, дочь, муж. Жена с мужем в разводе. Муж не исполняет обязанности по оплате ЖКХ. Ведет асоциальный образ жизни. Но он, значит, квартиросъемщик. Есть ли возможность снять с него статус квартиросъемщика?
Неоднозначный вопрос. Не снимут с него статус. Нужно будет только в судебном порядке, очевидно, да. Но и есть процедура снятия с регистрационного учета граждан, которые там приносят ущерб муниципальному жилью, в том числе не платят за коммунальные услуги, ну и иная совокупность
доказательств. Особенно асоциальный образ жизни ведет.
Да, ну там целая что совокупность доказательств. Ну, не знаю, музыку громко слушает, выпивает. Да, там выпивает, не знаю.
Голеньким бегает.
По этажу или по подъезду, да. Вот, соответственно, в данном случае только, скорее всего, судебный порядок может быть, поэтому нет.
Давай еще успеем, вот давай. Вопрос. Или я уже задавал. Мою знакомую 5 лет назад бросил мужа с двумя детьми. Он делает переводы на детей 20 тысяч, на переводе пишет алименты. Официально он на на них не подавала.
Не подавала.
Ну, короче, она так, не подавала. Да. Друзья, вы когда пишете так, я буду трудно прочитать. Может, она заставить через суд обязать его заплатить с их момента, как он развелся?
Нет.
Не понял, ты поняла,
вопрос
главное?
Понятен. Иногда существует процедура, когда можно взыскать алименты за 3 последних года. Он абсолютно точно нормальный парень, платил деньги, писал, что это алименты. Если она пойдет в суд, то он скажет, вот выписки, вот назначение платежа алименты, и ей суд, безусловно, откажет. Поэтому пусть подает сейчас заявление либо в... через мировой суд, либо подписывают она? Соглашение. Ну, конечно, она. И с этого момента она будет официально получать эти алименты. Если не хочет, вот, соответственно, пусть получает, как получает.
При открытии завещания я могу полгода не принимать наследство.
А вам раньше, чем пройдет полгода, никто и не выдаст даст. Никаких свидетельств на наследство.
Лилия Петрик была сегодня народным адвокатом. Друзья, на этом все. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Лилия, спасибо.
Спасибо вам.
Макс Челноков был с вами. Пока.